34. Ли и Кристина. Моя красотка оседлала новый кадиллак. Подъехала ко мне и говорит: «Прощай, дурак. Детка, детка, не бросай меня в беде. Ну же, малышка, вернись ко мне». Она сказала: «Катись к чертям. Я не вернусь, дурак».
Клэш.
День был пасмурный, вот-вот мог пойти снег, но Арни оказался прав по обоим пунктам. Они отлично провели время, и он вел себя хорошо. Когда он заехал за Ли, мисс Кэббот была дома. Встретила она его не слишком радушно, но Ли собиралась очень долго, наверное, минут 20, а потом спустилась в гостиную в свитере цвета карамели, чудесно облегавшем ее грудь, и новых клюквенно-красных брюках, чудесно облегавших бедра. Как могла девушка, всегда и всюду приходившая вовремя, настолько задержаться? Уж не нарочно ли она это сделала? Когда позже Арни задал ей этот вопрос, она помотала головой, но при этом раскрыла глаза чуть шире обычного. Так или иначе, ее опоздание дало Арни шанс. Арни умел быть обаятельным и вежливым, когда хотел, и на сей раз включил обаяние на полную катушку. За 20 минут миссис Кэббот полностью оттаяла. Когда Ли, наконец, радостно сбежала по ступенькам, на ходу убирая волосы в хвост, Арни уже попивал пепси и рассказывал завороженной миссис Кэббот байки из жизни шахматного клуба.
«Единственный цивилизованный досуг для ребят вашего возраста», — сказала она Ли и одобрительно улыбнулась Арни.
«Скукотища!» — воскликнула Ли, обхватила Арни за талию и громко чмокнула его в щеку.
«Ли Кэббот!»
«Прости, мам, но ему так идет губная помада, не правда ли? Подожди, Арни, дам тебе салфетку. Не размазывай руками».
Ли стала рыться в сумочке. Арни посмотрел на миссис Кэббот и закатил глаза. Натали Кэббот зажала рот рукой и хихикнула. Добрые отношения между двумя государствами были окончательно восстановлены. Арни и Ли сначала заехали в Баскин-Робинс, где от первоначальной неловкости между ними из-за вчерашнего телефонного разговора не осталось и следа. Арни опасался, что Кристина начнет барахлить или что Ли скажет о ней какую-нибудь гадость. Все-таки она никогда не любила ездить в его машине. Но все опасения были напрасны. Кристина работала как часы, Али без конца восторгалась проделанной Арни работой.
«Я бы не поверила, если бы не увидела собственными глазами», — сказала она, когда они выехали с небольшой парковки кафе-мороженого и присоединились к потоку машин, ведущему к торговому центру Монровилля. «Ты, наверное, сутками торчал в гараже».
«Но на самом деле повреждения оказались не такими уж и серьезными. Выглядело все куда хуже. Послушаем музыку».
«Ага, давай».
Арни включил радио. Силуэт снесли какую-то забавную чепуху, исполняя свой хит «Найди работу». Ли скривилась.
«Фу, WDIL, можно я поймаю что-нибудь другое?»
«Конечно». Ли нашла питтсбургскую рок-волну. Билли Джоэл весело пел. «Ты, наверное, права, я сошел с ума». А потом сообщил своей подруге Вирджинии, что девушки-католички начинают слишком поздно. «Да-да». Это был воскресный блок рока. «Все, теперь Кристина точно взбрыкнет. Заглохнет или еще что-нибудь», — подумал Арни. Но ничего не случилось. Торговый центр оказался переполнен безумными, но по большей части добродушными покупателями. Последние денечки рождественской лихорадки были лучше, чем время перед самим праздником. В воздухе еще стоял настоящий дух Рождества, а вид мишуры в огромных витринах центра не успел надоесть. Громкий перезвон колокольчиков в руках Санта-Клаусов из армии спасения не вызывал раздражения. Он пока символизировал добрую весть и благоволение на земле, а не повторял монотонное и металлическое «У нищих не бывает Рождества! У нищих не бывает Рождества!» которые Арни всегда начинал слышать с приближением праздника, когда взгляды продавцов и Санта-Клаусов становились унылыми и изможденными. Первое время они держались за руки, А потом покупок стало слишком много, и Арни добродушно ворчал, что из него сделали вьючное животное. Они стали спускаться этажом ниже, где Арни хотел зайти в книжный магазин «Би Далтон» и купить пособие для отца Денниса, игрушки своими руками. И тут Ли заметила, что на улице пошел снег. Несколько минут они стояли у большого окна на лестнице и, как дети, смотрели на улицу. Арни взял Ли за руку, и она ласково ему улыбнулась. Он ощутил запах ее кожи, чистый и немножко мыльный, аромат ее волос. Он чуть заметно наклонил голову, а она чуть заметно подалась к нему. Они поцеловались, и она стиснула его ладонь. После захода в книжный магазин они стояли над катком в середине торгового центра и наблюдали за катающимися. Те скользили, вертелись и прыгали под звуки рождественских песнопений. Словом, день выдался замечательный. А вечером Ли едва не умерла. Собственно, она бы и умерла, если бы не подоспел тот случайный автостопщик. Они ехали домой, и ранние декабрьские сумерки уже давно сменились заснеженной темнотой. Кристина легко и уверенно катила по 4-дюймовому слою свежего снега. Арни забронировал столик в стейкхаузе «British Lion», единственном хорошем ресторане Либертивилля, но время в торговом центре пролетело незаметно, и они оба решили, что лучше перекусят по дороге бургерами из Макдоналдса. Ли обещала матери вернуться к 8:30, потому что Кэбботы пригласили гостей, а из торгового центра они выехали уже без 15:08. «Ну и хорошо, я как раз на мели», — сказал Арни. На пересечении трассы номер 17 и улицы Джона Кеннеди фары выхватили из темноты автостопщика. До Либертивилля оставалось еще 5 миль. У него были черные волосы до плеч, запорошенные снегом. Когда они подъехали ближе, автостопщик поднял табличку с надписью, сделанной светоотражающей краской. «Еду в Либертивилль». Затем он перевернул табличку, и они прочли. «Не псих, бедный студент». Лира смеялась.
«Давай его подберем, Арни».
«Когда человек начинает всячески подчеркивать, что он не псих, это настораживает. Но так и быть».
Арни нажал на тормоз. В тот вечер ради Ли он готов был поймать луну в бутылку, не то что подобрать бедного студента. Кристина легко подкатила к обочине. Колеса почти не скользили, но потом радио вдруг забарахлило, и сквозь помехи Биг Боппер запел французское кружево.
«А куда делся блок рока?» — удивилась Ли.
«Не знаю».
Но Арни знал. Иногда радио в Кристине само по себе ловило WDIL, какие бы кнопки ты ни жал и сколько бы ни ковырялся в FM-конвертере под приборной панелью. WDIL или ничего. Он вдруг почувствовал, что зря решил помочь автостопщику. Но поздно. Парень уже открыл заднюю дверь Кристины, забросил на сиденье сумку и уселся сам. Вместе с ним в салон влетел порыв ледяного ветра, принесший горсть снежных хлопьев.
«Ух, спасибо, дружище!» — он вздохнул. «Пальцы на руках и ногах примерно 20 минут назад со мной попрощались. Небось, рванули в Майами-Бич, потому что я их больше не чувствую».
«Скажи спасибо моей леди», — коротко ответил Арни.
«Спасибо, мэм»,
— воскликнул автостопщик, галантно приподняв воображаемую шляпу.
«Не за что», — улыбнулась Ли. «С Рождеством».
«И вас тоже. Хотя, если честно, постояли бы вы сегодня на дороге полчасика, ни за что бы не поверили, что скоро праздники. Народ мчится мимо, никто не останавливается».
Он восхищенно осмотрелся.
«Отличная тачка, дружище. Шикарная».
«Спасибо».
«Сам ее восстанавливал».
«Ага». Ли с удивлением посмотрела на Арни. Только что он был весел и сыпал остротами, а тут вдруг притих и помрачнел. Биг Боппер допел, его сменил Ричи Валенс со своей лабамбой. Автостопщик покачал головой и засмеялся.
«Ну надо же! Сначала Биг Боппер, теперь вот Ричи Валенс. Прям ночь мертвецов. «Ох уж это мне WDIL!»
«В смысле?» — не поняла Ли.
Арни вырубил радио.
«Они все умерли в авиакатастрофе, вместе с Бадди Холли».
«А», — выдавила Ли.
Видимо, автостопщик тоже почувствовал перемену в настроении водителя. Он умолк и о чем-то задумался. Снег за окном повалил сильнее. Это был первый настоящий снегопад новой зимы. Наконец, сквозь падающие хлопья показались золотые дуги логотипа «Макдоналдс».
«Хочешь, я сбегаю?» — спросила Ли.
Арни к тому моменту превратился в камень и на все ее попытки заговорить отвечал одним хмыканьем.
«Я сам», — Арни въехал на парковку. «Что будешь?»
«Только гамбургер и картошку, пожалуйста».
Вообще-то Ли собиралась оторваться по полной. Взять Биг Мак, молочный коктейль, даже печенье. Но аппетит пропал. Арни припарковался. В желтом свете, лившемся из окон закусочной, его лицо казалось больным и желтушным. Он повернулся к автостопщику.
«Вам что-нибудь взять?»
«Не, спасибо. Меня предки ждут к ужину. Не хочу расстраивать маму. Она к моему возвращению всегда устраивает пирга...»
Хлопнула дверь машины, и он умолк. Арни заторопился к входу в закусочную. Из-под его сапог взлетали маленькие снежные облачка.
«Хм, он всегда такой веселый?» — спросил автостопщик. «Часто на него накатывает, а?»
«Он прелесть», — решительно ответила Ли.
Ей вдруг стало не по себе. Арни заглушил двигатель и взял с собой ключи, а она осталась в машине одна с незнакомцем. Ли посмотрела на него в зеркало заднего вида и сразу увидела в длинных спутанных волосах, щетине и темных полубезумных глазах сходство с Мэнсоном.
«А где вы учитесь?» — спросила она, с трудом уняв дрожащие пальцы, которые без конца теребили ткань брюк.
«В Питтсбурге», —
коротко ответил автостопщик. Они переглянулись через зеркало заднего вида, и Ли поспешно опустила взгляд на свои обтягивающие клюквенные слаксы. Она надела их для Арни, потому что они ему нравились. Это были самые узкие брюки в ее гардеробе. Даже левайсы не так обтягивали бедра. Она вдруг пожалела, что не выбрала наряд поскромнее. Что-нибудь такое, что даже обладатель богатого воображения не счел бы вызывающим. Ну, мешок, например. Ли попытался улыбнуться. Мешок. Ха-ха. Это ведь смешно. Просто умора. Но не смогла. Приходилось признать. Арни оставил ее наедине с незнакомцем. Как наказание? Это ведь она захотела его подобрать. И теперь она жутко напугана.
«Скверный дух», — внезапно проговорил автостопщик.
Лиза таила дыхание от ужаса. Голос у него был какой-то безжизненный. Она видела Арни сквозь большие окна закусочной. Он стоял в очереди и еще не скоро добрался бы до кассы. Перед глазами возникла картина. Автостопщик стискивает ей горло руками в кожаных перчатках. Конечно, она всегда может нажать на клаксон, но сработает ли он? По какой-то неведомой причине Ли в этом сомневалась. Да, 99 раз из 100 клаксон загудит, но в сотый раз, когда ее будет душить маньяк-убийца, он непременно заортачится. Как пить дать? Потому что Кристина ее ненавидит. Вот так все просто. Бредово, но просто.
«Простите?»
Она украдкой посмотрела в зеркало заднего вида и с облегчением заметил, что автостопщик смотрит вовсе не на нее, а с тревогой оглядывает салон машины. Он потрогал сиденье, затем провел кончиками пальцев по потолочной обивке.
«Скверный дух в этой машине», — сказал он, качая головой. «Мне здесь не по себе».
«Да вы что?»
— как можно спокойнее проговорила Ли.
«Угу. Я в детстве однажды застрял в лифте, и с тех пор иногда страдаю клаустрофобией. В машине со мной такого еще не случалось, но сейчас...
Ужас какой-то. В горле пересохло. Чиркни об язык спичкой, она загорится.
Автостопщик сдавленно хохотнул.
Если б не опаздывал, вышел бы и потопал пешком, ей-богу. Без обид,
поспешно добавил он. Ли снова глянула в зеркало заднего вида и заметила, что взгляд у него не безумный, а встревоженный. Насчет клаустрофобии он явно не шутил, да и на Чарльза Мэнсона вовсе не был похож. Ли мысленно спросила себя, как это она могла так сглупить. Впрочем, ответ ей был прекрасно известен. О, да. Все дело в машине. Днем она ничего особенного в салоне не почувствовала, но теперь тревога и неприязнь вернулись. Ли попросту перенесла свои чувства к Кристине на бедного автостопщика, потому что бояться незнакомца — естественно. А вот бояться машину, неодушевленную груду металла, стекла, пластика и хрома — это даже не противоестественно. Это безумие.
«А вы никакого запаха не чуете?» — спросил автостопщик.
«Запаха?»
«Ну да, воняет чем-то».
«Нет, я ничего не чувствую».
Она стала теребить свитер, отщипывая от него катышки. Сердце неприятно колотилось в груди.
«Это ваша клаустрофобия, наверное, разыгралась?»
«Может быть». Но на самом деле она все чувствовала. Сквозь приятные ароматы новой обивки и кожи пробивался отвратительный запашок тухлых яиц или чего-то такого, едва уловимый, но стойкий.
«А можно я приоткрою окно?» — попросил автостопщик.
«Пожалуйста», —
ответила Ли, вдруг заметив, что ей стоит большого труда говорить спокойно. Перед глазами вдруг встала фотография попрошайки Уэлч из вчерашнего номера газеты, вырезанной из школьного журнала. Под ней была подпись. «Питер Уэлч, минувший ночью насмерть сбитой машиной. Полицейские считают, это могло быть убийство». Автостопщик опустил стекло на 3 дюйма, и в салон ворвался свежий холодный воздух. Запах тут же исчез. Арни к тому времени подошел к кассе и диктовал свой заказ. Глядя на него, Ли вдруг ощутила такой приступ нежности и страха, что от этого ее затошнило. Уже второй или третий раз за последнее время она пожалела, что не стала встречаться с Деннисом. Таким надежным и благоразумным. Она прогнала эти мысли.
«Скажите, если замерзнете», — виновато пробормотал автостопщик. «Знаю, я странный. Иногда мне кажется, что пора бы и подлечиться».
Ли улыбнулась. Арни вышел из закусочной с бумажным пакетом. Слегка поскальзываясь на снегу, он подбежал к машине и сел за руль.
«Да у вас тут прям холодильник», — проворчал он. «Прости, дружище», — сказал автостопщик и закрыл окно.
Ли подождала, появится ли запах. Но нет, сейчас она чувствовала только запах кожи, обивки и легкий аромат бальзама после бритья.
«Держи, Ли!»
— Арни протянул ей бургер, картошку и маленькую колу. Себе он взял Биг Мак.
«Еще раз спасибо, что подобрал», — сказал автостопщик. «Если удобно, выбрось меня на пересечении Кеннеди и Центральной».
«Ладно», — коротко ответил Арни, — и выехал с парковки. Снег валил уже сильнее, поднялся ветер. Впервые Ли почувствовала, что колеса Кристины немного скользят по мерзлому асфальту широкой пустынной улицы. До дома оставалось меньше 15 минут езды. Неприятный запах исчез, и к Ли вернулся аппетит. Она жадно откусила кусок от своего бургера, запила его колой и прикрыла рот тыльной стороной ладони, чтобы заглушить отрыжку. Слева показался военный мемориал, стоявший как раз на пересечении Центральной и Кеннеди. Арни начал сворачивать на обочину, медленно давя на тормоз, чтобы Кристину не занесло.
«Хороших вам выходных», —
сказал Арни уже почти своим голосом. «Может, он просто был голоден?»
«И вам тоже. Счастливого Рождества!»
и вам», — ответила Ли.
Она откусила еще кусочек от бургера, прожевала, проглотила. Нет, не проглотила. Он застрял у нее в горле. Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Автостопщик выбирался из машины. Почему-то звук открывающейся двери был очень громкий, как звук защелкивающихся замков банковского хранилища. А завывание ветра напоминало вой сирены на фабрике.
«Арни, знаешь, это так глупо, но я не могу дышать. Я задыхаюсь», — хотела произнести Ли, но с губ сорвался лишь едва слышный хрип, сразу потонувший в вое ветра.
Она схватилась за горло и почувствовала, как оно пульсирует под пальцами. «Закричать бы, но для этого нужен воздух».
«Арни, я не могу».
Ничего не выходит. А в горле засел этот кусок, теплый, мокрый комок булки и мяса. Надо попытаться его выкашлять. Нет, не получается. И эти огни, огни на приборной панели, ярко-зеленые, круглые.
Кошачьи глаза, господи, это кошачьи глаза. Я не могу дышать.
Смотрят на нее.
«Господи, я не могу дышать! Я не могу дышать!»
В груди защемило. Ли снова попытался откашлять полупрожеванное мясо с булкой, но безрезультатно. В ушах оглушительно выл ветер. Этот звук перекрывал все остальные звуки, весь мир. Арни наконец-то отвернулся от автостопщика и посмотрел на нее. Он поворачивался, словно бы в замедленной съемке, карикатурно распахивая глаза. И голос у него тоже был неестественно громкий, словно голос Зевса, вещающий из-за черных грозовых туч. «Ли! Что такое? О, черт! Она подавилась! Господи! Она...» В той же замедленной съемке он потянулся к ней, а потом вдруг отпрянул, парализованный паническим ужасом.
«Господи, помоги, помоги мне, Господи! Прошу, я умираю! Сделай что-нибудь! Господи, меня убьет бургер из Макдоналдса! Арни, ну почему ты ничего не делаешь?»
Конечно, она знала, почему. «Это Кристина не дает ему ничего сделать. Она хочет избавиться от Ли, избавиться от соперницы». Огни на приборной панели превратились в самые настоящие глаза. Большие глаза, равнодушно наблюдающие за ее предсмертными муками. Ли видела их сквозь сияющую россыпь черных точек. Точек, которые взрывались и заливали...
«Мама, о, Господи, я умираю, а она смотрит! Она смотрит, она живая, живая! Мамочка, о, Господи, Кристина, живая!»
Арни снова потянулся к ней. Ли уже металась на сиденье, стискивая горло. Ее грудь судорожно вздымалась и опускалась, глаза вылезали из орбит, губы начали синеть. Арни молотил ее по спине и что-то орал. Потом он взял Ли за руку, видимо, чтобы вытащить из машины, но вдруг зажмурился и невольно схватился за поясницу. Ли дергалась и металась. Ком в горле казался огромным, раскаленным куском металла. Она снова попробовала его откашлять, но силы уже покидали ее. Ничего не вышло. Завывание ветра в ушах начало стихать, все остальные звуки и краски тоже блекли. Да и потребность в воздухе уже не казалась такой уж страшной. Да, она, видимо, умирает, но ничего плохого в этом нет. Только эти зеленые глаза, глаза на приборной панели... Они смотрят неравнодушно, нет, они горят ненавистью и ликованием.
«Господи, беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною».
Арни опять потянулся к Ли, но вдруг дверь с ее стороны распахнулась, и она выпала наружу на жуткий, пробирающий до костей холод. Снова захотелось сделать вдох, но застрявший в горле комок не выходил. Не выходил, и все. где-то далеко вещал голосом Зевса Арни.
«Что ты делаешь? Убери от нее свои лапы!»
Чьи-то руки. Ее обхватывают чьи-то руки. Сильные. Ветер дует в лицо, снег летит в глаза.
«Господи, гнушаюсь всеми грехами и отвращаю лицо мое от них. Ой, что ты делаешь? Как больно, ты сломаешь мне ребра!»
Чужие руки стискивают ее, ломают, давят куда-то под дых, во впадинку под грудью. Чей-то большой палец, палец автостопщика, больно упирается ей в грудину, и хватка усиливается.
«Ты ломаешь мне ребра!»
Ли показалось, что ее облапил гигантский медведь. Диафрагма чуть не лопнула, и вдруг что-то с силой вылетело у нее изо рта. Мокрый комок хлеба и мяса упал в снег.
«Пусти ее!» —
заорал Арни, обегая Кристину и скользя по снегу. Автостопщик сжимал тело Ли, обмякшее и безжизненное, точно огромная марионетка.
«Пусти! Ты ее убьешь!»
Ли начала делать вдохи, резкие, судорожные, разрывающие ее изнутри. Вместе с каждым глотком чудесного холодного воздуха по ее горлу и легким, казалось, текли огненные реки. Она сама не замечала, что рыдает. Медвежья хватка ослабла, руки исчезли.
«Ты цела, детка, все норма...»
А в следующий миг Арни схватил автостопщика за куртку. Тот обернулся, в воздухе мелькнули его длинные черные волосы, и Арни с размаху врезал ему в зубы. Автостопщик качнулся назад, поскользнулся и упал на землю. Вокруг него сразу завертелся снег, мелкий и сухой, как сахарная пудра. Арни пошел на него, кулаки подняты, глаза прищурены. Ли сделала еще один судорожный вдох. «Ох, как больно! В грудь словно вонзились 10 ножей!» И заорала.
«Что ты творишь, Арни? Стой!»
Он ошалело обернулся.
«А? Ли?»
«Он спас мне жизнь! За что ты его бьешь?»
На это ушли все ее силы, и перед глазами вновь замельтешили черные точки. Она могла бы опереться на машину, но даже подходить к ней не хотела, не то что трогать. Огни на панели. Что-то было неладно с огнями, что-то... Глаза. Они превратились в глаза. О чем она не хотела даже думать? Она схватилась за фонарный столб и часто задышала. Рука Арни ласково обхватила ее талию.
«Ли, ты как?»
Она немного подняла голову и увидела его несчастное, перепуганное лицо. Тотчас из ее глаз хлынули слезы. Автостопщик с опаской подошел к ним, вытирая окровавленный рот рукавом куртки.
«Спасибо!» — выдавила Ли между быстрыми резкими вдохами.
Боль начала стихать, и ветер приятно холодил разгоряченное лицо.
«Я задыхалась. Я бы умерла, если бы вы не...»
«Нет, слишком тяжело». Черные точки вернулись, звуки вновь пропали в жутком туннеле, где завывал один ветер. Она опустила голову и стала ждать, когда это пройдет.
«Прием Геймлиха», — пояснил автостопщик. «Я подрабатывал в школьной столовой. Там всех заставляют его выучить. Тренируешься на резиновой кукле. Ее все зовут Дейзи Мэй. Но все эти тренировки — ерунда, пока на настоящем человеке не попробуешь».
Голос у него дрожал и то и дело ломался от волнения, как у подростка. Он словно хотел заплакать или засмеяться, и даже в тусклом свете, сквозь снегопад, Ли заметила, какой он бледный.
«Никогда не думал, что пригодится. А ведь работает. Видели, как вылетел кусок?»
Автостопщик отер губы и тупо уставился на кровавую пену, которая осталась у него на руке.
«Простите, что ударил вас», — сказал Арни.
Он тоже, казалось, вот-вот заплачет.
«Я просто... я...» «Да ничего, я понял», —
он хлопнул Арни по плечу.
«Без обид. «Детка, ты-то как? Цела?»
«Ну да», —
ответила Ли. Ее дыхание и сердцебиение уже почти восстановились. Только вот ноги дрожали и подгибались, как ватные.
«Господи», — думала она, — «ведь я могла умереть, если бы мы не подобрали этого парня, а мы чуть не проехали мимо».
Ли вдруг поняла, что висела на волоске от смерти. Это клише настолько потрясло ее своей первобытной, неоспоримой мощью, что она едва не потеряла сознание. Слезы потекли рекой. Арни повел ее к машине, она пошла, опустив голову ему на плечо.
«Ну, пока?» — неуверенно проговорил автостопщик.
«Стойте! Как вас зовут? Вы спасли мне жизнь, я хочу знать ваше имя».
«Барри Готфрид», — ответил он. «К вашим услугам».
И вновь он приподнял воображаемую шляпу.
«Ли Кэббот», — представилась она. «А это Арни Каннингем. Спасибо вам еще раз».
«Да, спасибо», —
эхом повторил Арни, но что-то Ли не услышала особой признательности в его голосе, только нервную дрожь. Он усадил ее в машину, и в нос Ли тотчас ударила знакомая вонь, на сей раз сильная и крепкая. Запах гнили и разложения, мощный и тошнотворный. Безумный страх охватил все ее существо, и она подумала: «Так пахнет ее ярость». А потом мир качнулся в сторону, Ли едва успела высунуть голову на улицу, как ее вырвало. И на несколько секунд все вокруг посерело.
«Ты точно нормально себя чувствуешь?» — спросил Арни, кажется, в сотый раз.
И теперь уж точно в последний, с некоторым облегчением подумала Ли. Она была выжата, как лимон, грудь и виски болезненно пульсировали.
«Теперь да».
«Хорошо, хорошо».
Он нерешительно двинулся вперед, словно бы хотел пойти, но не знал, стоит ли. А может, опять решил задать набивший ей оскомину вопрос. Они стояли перед домом Кэбботов. Из окон на свежий нетронутый снег падали продолговатые пятна желтого света. Кристина стояла у тротуара, на холостых оборотах и с горящими стояночными фонарями.
«Ты меня жутко напугала, когда потеряла сознание».
«Я не потеряла сознание. Мне просто стало дурно».
«Но все равно ты меня напугала. Я тебя люблю, ты знаешь».
Ли испытующе посмотрела на него.
«Любишь?»
«Конечно, ты же знаешь».
Ли сделала глубокий вдох. Она очень устала, но должна была это сказать. Прямо сейчас. Потому что если она не скажет это сейчас, к утру все случившееся уже будет казаться смешным, а переживания потеряют остроту. Эта неотступная и тревожная мысль завтра покажется ей безумной. Запах, то появляющийся, то исчезающий, как могильная вонь в готическом ужастике, огни глаза на приборной панели и, самое главное, абсолютная уверенность, что машина пыталась ее убить. К завтрашнему утру даже сам факт, что она чуть не умерла, будет напоминать о себе лишь слабой болью в груди. Ли решит, что ничего страшного не случилось и не могло случиться. На самом же деле, все это правда, и Арни где-то в глубине души сам это понимает. Нужно только произнести все вслух.
«Да, ты меня любишь», — медленно проговорила она и пристально посмотрела на него. «Но в эту машину я больше не сяду. Никогда. Если ты действительно меня любишь, ты от нее избавишься».
На лице Арни отразилось такое потрясение, словно ему влепили пощечину.
«Что? Что ты такое говоришь, Ли?»
«Отчего же у него такое лицо? От шока или от чувства вины?»
«Ты меня слышал. Вряд ли ты от нее избавишься. Скорее всего, ты уже не можешь. Но если мы когда-нибудь встретимся, Арни, то поедем на автобусе. Или поймаем попутку. Или отрастим крылья. В твою машину я больше никогда не сяду. Это ловушка.
Вот. Наконец-то она сказала это вслух. Шок на его лице сменился гневом, слепым упрямым гневом, который в последнее время охватывал Арни все чаще, даже по пустякам. Женщина за рулем проезжала на желтый сигнал светофора, полицейский останавливал движение на дороге прямо у него под носом. На Ли вдруг снизошло озарение. Этот гнев, деструктивный, столь несвойственный прежнему Арни, всегда связан с машиной, с Кристиной. «Если ты действительно меня любишь, ты от нее избавишься», — повторил он. «А знаешь, кто так говорит?»
«Нет, Арни».
«Моя мать! Ты сейчас похожа на мою мать!»
«Плохо».
«Нет, она не позволит Арни сменить тему, не станет защищаться, не уйдет обиженная домой. Ушла бы, если бы не любила». Ее первое впечатление от общения с Арни, что за робостью скрывается доброта и порядочность, а может и чувственность, до сих пор не изменилась. Все испортила машина. Из-за нее он стал другим. Ли словно наблюдала за тем, как некий разрушительный наркотик исподволь губит здоровый и блестящий ум. Арни провел рукой по запорошенным снегом волосам, характерный жест смятения и гнева.
«Да, ты подавилась и чуть не умерла в моей машине. Я понимаю твои чувства. Но виной всему гамбургер, Ли, а может, даже не он. Может, ты просто попыталась заговорить и не кстати вдохнула. Чего уж там, давай засудим Рональда Макдоналда. Люди каждый день давятся его бургерами, иногда даже умирают. Ты не умерла, и слава богу. Но винить мою машину...»
Да, все это звучало весьма убедительно. Но что-то странное копошилось на дне серых глаз Арни. Не совсем ложь, а... попытка придумать разумное объяснение? Сознательный отказ принимать правду?
«Арни», — сказала Ли, — «я устала. У меня болит грудь, раскалывается голова, и сил почти не осталось. Я могу сказать это лишь один раз. Ты выслушаешь?»
«Если это насчет Кристины, можешь не утруждаться. Зря потратишь силы».
Опять на его лице эта упрямая бычья злость.
«Винить ее в случившемся — безумие, и ты это знаешь».
«Да, безумие. И силы я, наверное, потрачу зря. Но я прошу выслушать».
«Ну, слушаю».
Она сделала глубокий вдох, не обращая внимания на тянущую боль в груди. Посмотрела на Кристину, из трубы которой клубами струились белые выхлопные газы, и тут же поспешно отвернулась. Теперь глазами ей показались стояночные фонари, желтыми глазами рыси.
«Когда я подавилась и уже умирала, приборная панель, огни на ней изменились. Изменились, понимаешь? Они превратились в... Нет, это прозвучит совсем уж бредово. В общем, они стали похожи на глаза».
Арни засмеялся. Короткий лающий смешок в ледяном воздухе. В доме кто-то отодвинул штору, выглянул на улицу и снова задернул штору.
«Если бы этот автостопщик, Готфрид, если бы его не оказалось рядом, я бы умерла, Арни. Я бы умерла».
Она поймала его взгляд и решила, что скажет это только один раз.
«Ты говорил, что тоже подрабатывал в школьной столовой. Я видела плакат с описанием приема Геймлиха на кухонной двери. И ты наверняка его видел, но даже не стал пробовать. Зачем ты хлопал меня по спине, хотя сам прекрасно знаешь, что это бесполезно? Я в Массачусетсе подрабатывала в кафе, и нас там первым делом научили, что хлопать по спине не нужно. Помогает только прием Геймлиха».
«Куда ты клонишь?» — выдавила Арни. Ли не ответила, только внимательно на него посмотрела. Арни секунду смотрел ей в глаза. Взгляд у него был злой, растерянный, затравленный. А потом отвернулся.
«Люди часто забывают такие вещи. Ты права, я должен был вспомнить про прием Геймлиха. Но раз уж на то пошло, почему ты не попыталась применить его на себе? Ты ведь тоже проходила практику, а там этому учат».
Арни сцепил руки, выставил большой палец и надавил себе на диафрагму.
«Просто в панике многие забывают».
«Да, забывают. И в этой машине ты забываешь слишком много. Например, кто такой Арни Каннингем?»
Арни помотал головой.
«Тебе нужно время, чтобы все обдумать, Ли. Просто...»
«Вот что мне не нужно, так это думать!»
С неожиданной для себя яростью воскликнула Ли. «Откуда только силы взялись?»
«Я в жизни еще никогда не сталкивалась со сверхъестественным и не верила, что такое бывает, но теперь я не знаю, что происходит. Что эта машина делает с тобой? Огни были похожи на глаза, Арни. А потом, когда ты меня усадил обратно в салон, там стояла жуткая вонь, могильная!»
Арни вздрогнул.
«Ты знаешь, о чем я говорю?»
«Нет, понятия не имею».
«Ты только что подскочил, словно тебя пнули под зад!»
«Это у тебя фантазия разыгралась!» — с жаром ответил Арни.
«Запах я не выдумала. Да и других странностей хватает. Например, радио иногда ловит только одну волну со старыми шлягерами».
Снова в его глазах что-то вспыхнуло, рот едва заметно дернулся.
«Иногда, когда мы целуемся, машина глохнет сама по себе. Как будто ей это не нравится. Как будто машине это не нравится, Арни!»
«Ты перенервничала», — зловеще и монотонно проговорил он.
«Да, перенервничала. Еще бы!» — воскликнула она, начиная плакать. «А ты разве нет?»
Слезы медленно потекли по ее щекам.
«Мне кажется, все кончено, Арни. Прости, я так тебя любила, но теперь все кончено. Мне очень грустно». «Во что превратились твои отношения с родителями? У вас дома военный лагерь, иначе не скажешь. Ты выполняешь бог знает какие поручения для этого жирного Борова Дарнелла. Мотаешься в Нью-Йорк и в Вермонт, а это машина! Это машина!»
Больше Ли не сумела вымолвить ни слова. Голос пропал. Она выронила пакеты с покупками и слепо потянулась за ними, но поднять не смогла. Арни хотел помочь, и Ли сердито его оттолкнула.
«Оставь! Я сама!»
Он выпрямился. Его бледное лицо походило на маску, маску ярости, но в глазах стояла печаль и растерянность.
«Хорошо», — сказал он дрожащим от подступающих слез голосом. «Прекрасно! Вы все заодно. Ну что ж, валяй, катись к черту с остальными говнюками. Мне насрать!»
Арни судорожно втянул воздух, и из его рта успел вырваться единственный всхлип. Он тут же зажал рот рукой. Арни попятился к машине. Наугад протянул руку и нащупал за спиной Кристину.
«Только знай, что ты окончательно рехнулась! Слетела с катушек, ясно? Так что иди к черту! Мне никто не нужен!»
Его голос стал тонким и пронзительным, дьявольски созвучным ветру.
«Ты мне не нужна! Пошла нахрен!»
Он побежал к своему месту, поскользнулся, но успел схватиться за Кристину. Она не подвела. Наконец он сел за руль, врубил двигатель. Фары вспыхнули ослепительно белым, и Фьюри рванула вперед по дороге, взметая задними колесами снег. На сей раз слезы полились ручьем. Ли стояла и смотрела, как красные задние фары удаляются, превращаются в красные точки, а потом исчезают из виду. Машина повернула за угол. Пакеты так и лежали у ее ног. А потом на пороге появилась ее мать во фланелевой ночной сорочке, распахнутом на груди дождевике и зеленых резиновых сапогах.
«Доченька, что случилось?»
«Ничего»,
— всхлипывая, ответила Ли.
«Я чуть не умерла, нанюхалась могильной вони, и мне кажется, да, мне кажется, эта машина живая, причем с каждым днем все живее. Это какой-то ужасный вампир, питающийся разумом Арни, его разумом и душой».
«Ничего, ничего не случилось, просто поругалась с Арни. Помоги мне собрать вещи, ладно?»
Они собрали все покупки и ушли в дом. Дверь закрылась, и ночь осталась в полном распоряжении ледяного ветра и снегопада. К утру слой снега местами превышал 8 дюймов. Арни катался допоздна и потом ничего не помнил об этих своих покатушках. Снег заполнил все улицы, пустынные и жутковатые. Не лучшая ночь для катания на ретроавтомобиле. И тем не менее Кристина без труда рассекала усилившийся снегопад, хотя резину Арни так и не поменял. Время от времени впереди показывался и тут же исчезал мамонтоподобный силуэт снегоуборочной машины. Играло радио. Сколько Арни не крутил ручку, всюду ловилось только WDIL. Начались новости. Эйзенхауэр посетил Конгресс производственных профсоюзов и предсказал счастливое будущее Союзу рабочей и управляющей сил. Дэйв Бек заявил, слухи о том, что профсоюз водителей грузовиков, крупнейшее профсоюзное объединение страны, прикрывает рэкетиров, наглая клевета. Рок-певец Эдди Кокран погиб в автокатастрофе по дороге в лондонский аэропорт Хитроу. Сложная 3-часовая операция не спасла ему жизнь. Русские хвастаются своими межконтинентальными баллистическими ракетами. Да, на WDIL крутили только старье, но в эти выходные диск-жокеи превзошли сами себя. Даже новостной выпуск нашли из 50-х. Это первый раз такое слышу. Отличная идея, прямо сущее безумие. Молодцы! Метеорологи пообещали затяжные снегопады. Снова пошла музыка. Бобби Дарин исполнил песню под названием «Сплиш Сплэш». Эрни Кидоу — тещу, а близнецы Келлины — свой хит «Когда». Дворники метались по лобовому стеклу в такт музыке. Арни глянул вправо. На пассажирском месте сидел Роланд Дели Бэй с заряженным дробовиком. Роланд Дели Бэй в зеленых штанах и выцветшей рубашке из армейской саржи. Он смотрел на Арни пустыми глазницами. В одной из них сидел жук.
«Отомстим, Арни Каннингем! Это приказ Роланда Дели Бэя. Пусть говнюки поплатятся, все до единого!»
«Да»,
— прошептал Арни. Кристина уверенно катила сквозь снег, оставляя на дороге свежие четкие следы.
«Да, так точно!»
Дворники радостно кивнули.